говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. И у микрофона я, Сергей Комаров. Мы сегодня с вами будем говорить о памяти апостола Андрея Первозванного, которую церковь праздновала вчера. Вот будем говорить об этом апостоле, о нашем миссионерском сознании, о том, что у нас сегодня с проповедью Евангелия, и о других каких-то параллельных темах. Я очень жду ваших звонков и ваших вопросов, всяких реплик и по заданной теме, и по многим другим, о каких вы захотите поговорить. Ну, а я пока начну с Божьей помощью. Итак, вот церковь вчера праздновала память апостола Андрея, который называется Первозванным, потому что он был первым, которого позвал за собой Христос. Это описывается в первой главе Евангелия от Иоанна. Иоанн Богослов говорит, что Андрей был призван Иисусом Христом первым из двух. Да, второй был его брат, апостол Петр. Апостол Андрей входил в лик 12 апостолов. Вот согласно Матфею и Луке, в списках апостолов Андрей занимает второе место после Петра. По Евангелию от Марка 4 место. Почему так, спросит кто-то? Никто не ответит, наверное, на этот вопрос. Можно что-то предполагать, но до конца непонятно, почему именно так. Что еще мы знаем об апостоле Андрее? Достоверных сведений мало. Вот такие достоверные сведения мы черпаем из Евангелия, их достаточно мало. Что мы еще можем вспомнить из Евангелия об апостоле Андрее? Мы можем понять, читая Евангелие, что родился он в Вифсаиде, в маленьком городке на северном берегу Галилейского озера. Затем переселился в Капернаум. Он был рыбаком. Вместе со своим братом Петром занимался рыбной ловлей. Именно вот от этих занятий непосредственно призвал Христос Петра и Андрея. Да, вот напоминаю вам, что первое призвание Андрея Христом произошло возле Иордана, сразу после крещения Христа. Об этом написано в Евангелии от Иоанна. Там по контексту становится очевидным, что Андрей был учеником Иоанна Крестителя и рядом с ним пребывал. А потом, очевидно, Андрей возвращается обратно в Капернаум. Почему, мы не знаем. Наверное, Христос так сказал ему. И вторично Спаситель призывает Андрея и Петра уже на берегу Генесарецкого озера, где они занимаются рыболовным своим промыслом. Вот об этом написано в Евангелии от Матфея уже в 4 главе, в Евангелии от Марка в 1. Это второе призвание. Кстати, обращу ваше внимание на этот момент, потому что некоторые читают Евангелие от Матфея или от Марка и думают: ого, как это вот Христос шел по берегу Генесарецкого озера и вдруг увидел незнакомых людей и говорит им: идите за мной, и они тут же пошли. Даже я слышал какие-то такие проповеди на эту тему, что, дескать, посмотрите, вот насколько они поверили сразу Христу, хотя никогда в жизни его не видели. Нет, подождите. они же видели Христа уже во второй раз. То есть первое призвание описано у евангелиста Иоанна в первой главе, а это уже было второе призвание. То есть можно так приблизительно представить, как-то прикинуть, да, что Христос повелел Андрею и Петру возвратиться, прошу прощения, Андрею и Иоанну, да, возвратиться в Капернаум, а потом уже пришел за ними. Поэтому они так легко пошли за ним, потому что уже знали его, видели его раньше. Вот после второго призвания апостол уже неотлучно следует за Господом. У евангелиста Иоанна Андрей появляется еще дважды. Перед чудом насыщения 5000 людей он беседует с Иисусом о хлебах и рыбе. И вместе с апостолом Филиппом он просит Христа поговорить с эллинами. Там его имя фигурирует. Также мы читаем в Евангелии от Марка, что Андрей, Петр, Иаков и Иоанн слушают проповедь Спасителя на Масличной горе, на Елеонской горе, о грядущем конце мира. Вот он приобщился к троице лучших учеников, да, самых доверенных лиц, к Петру, Иакову и Иоанну. В числе 12 апостол Андрей возлежит на Тайной вечере. Он видит Христа после его воскресения вместе с другими, видит Христа при его вознесении. И, несомненно, апостол Андрей участвует в выборе 12-го апостола вместо Иуды Искариота, да, который отпал. И, конечно же, он присутствует при схождении Святого Духа на праздник Пятидесятницы на апостолов. Вот, пожалуй, и все. Вот на этом сведения Священного Писания об апостоле Андрее заканчиваются. Что дальше было с ним? Уже в древности существовали две традиции христианского предания об апостоле Андрее. Согласно одной, апостол проповедовал на южном берегу Черного моря, в таких городах, как Понт, в таких областях, как Понт, Вифиния, потом Амосия, Синопа, Никея, Никомедия, Византия, это будущий Константинополь, Фракия, Македония, Ахайя. Это все вот как бы Греция и Малая Азия. То есть вот согласно этой первой версии, апостол Андрей не был на Руси. Обращу ваше внимание на это. Кстати, кто хочет познакомиться с этой темой, вот был он на Руси, не был на Руси, может почитать великолепную статью в православной энциклопедии. Апостол Андрей, так и называется, на букву А. Вот там эти две точки зрения рассматриваются, две версии церковного предания, и дается объективное такое видение ситуации. Да, вот согласно первой версии, в малазийском городе Патры он попадает в тюрьму и принимает мученическую кончину, распятие на кресте икс-образной формы. Произошло это приблизительно в 67 году. Но есть другая традиция церковного предания. Она выражена у историка Евсевия Кесарийского. Ссылаясь на Оригена, Евсевий сообщает, что апостол Андрей проповедовал в Скифии. То есть приблизительно так вот на землях будущей Руси. Эта традиция получила свое развитие в Византии, была, конечно же, принята на Руси и со временем обросла различными легендами. Появились уже позднейшие летописные наши сказания, что Андрей восходил на Киевские горы, был в Новгороде и даже до Валаама дошел. Кстати, память апостола Андрея включена в перечень карельских святых, что интересно. Да, впоследствии некоторые детали двух этих житийных традиций соединились друг с другом, как это часто бывает в агиографической литературе. Интересно, что в некоторых грузинских летописях встречаются упоминания о проповеди Андрея в юго-западной Грузии. Ну вот, братья и сестры, был ли он на Руси, не был ли, какая из двух версий церковного предания более достоверная? Ну, что вам сказать, обе они древние, да, обе эти версии заслуживают уважения. Я, честно говоря, вот для меня, не знаю, вот как вы, для меня вообще не очень важно, вот проповедовал ли он на Руси или нет. Вот я до конца не понимаю, ну это что, делает нас как христиан лучше или выше других? Ну неужели христиане, на землях которых 2000 лет назад проповедовал какой-то апостол, лучше или выше других? Или если не проповедовал, ниже и менее качественнее других? Ну, какое вообще отношение к нам сегодняшним имеет? Вот проповедовал где-то тут апостол или не проповедовал? Да, мне кажется, христианство, оно вообще не об этом. То есть христианство – это исповедание сердца, это направление души к Богу, Господу Иисусу Христу, это вера в Христа распятого. Вот. Ну, для некоторых это как-то очень важно. Вот, ну, не знаю, я вот вчера, не далее как вчера, читал одну статью на одном ресурсе, где один батюшка достаточно так смело и владея, в принципе, ситуацией, историческими данными, опираясь на труды таких авторитетных историков, доказывал, что апостол Андрей, ну, все-таки не ходил на Русь. Боже мой, что там было? Как его заклевали? Как начали, просто обрушили на него такую критику, что он издевается чуть ли не над основой христианской веры, что он ругается над всеобщим вселенским преданием церкви и так далее, и так далее. Я в очередной раз увидел, что невежество, оно агрессивно всегда. Бедный этот батюшка. Не знаю, я вот не специалист в церковных вопросах, но мне кажется, что тут мы изначально иногда делаем, не специалист в исторических вопросах, мне кажется, что мы иногда делаем просто неправильный акцент. Вот. Кто, где, когда проповедовал, как будто это влияет на сегодняшнюю нашу жизнь. Нам сегодня надо думать о проповеди Евангелия. Вот, кстати, вопрос. Если отвлечься от того, как кто-то где-то когда-то кому-то проповедовал, а что у нас сегодня с проповедью Евангелия? Вот если бы до хрипоты в голосе спорили об этом вопросе, если бы этот вопрос заботил так сердца людей, как то проповедовал Андрей или не проповедовал на Руси, вот было бы здорово. А вот действительно, что у нас сегодня с проповедью Евангелия? А у нас, мне кажется, такая ситуация. Есть огромные просторы нашей некогда святой Руси, есть довольно большое количество людей, живущих на этих просторах. Большая часть этих людей – это крещенные люди. Но, как правило, не воцерковленные, не знающие почти ничего о православной вере. С этими людьми работает жалкая горстка катехизаторов и миссионеров, которых очень мало и катастрофически не хватает на всю эту нашу большую Русь. И вот если говорить о некоторой преемственности апостольской, да, о миссионерском сознании, вот у нас с этим сегодня большие проблемы. Мне кажется вообще, друзья, что сегодня проповедь Слова Божьего, евангельское благовествование, вот служение Слова, да, выходит на первый план. Потому что за 30 лет церковной свободы мы сделали очень много внешнего. И это хорошее внешнее. То есть мы построили храмы, мы воссоздали монастыри, что-то еще там сделали. Но оказалось вдруг, что в эти храмы и монастыри ходят, в общем-то, те же люди, что и 30 лет назад, когда это все начиналось, возрождение, которые почти ничего не знают о своей вере. И сейчас уже многие пишут об этом и говорят, еще раньше писали и говорили, что Бог не в бревнах, а в ребрах, да, и надо начинать всерьез думать о катехизации и миссионерстве среди своих. Вот Христос нам дал повеление: идите, научите все народы. Но у нас нет сегодня сил, чтобы идти и учить все народы, куда-то плыть в Новую Зеландию, в Австралию. Нам, дай Бог, самих себя научить. Да. Нам не надо сейчас искать аборигенов каких-то. Аборигены – это мы в духовном отношении. И вот сейчас на повестке дня стоит хорошее знание своей веры в таком в масштабном понимании этого слова. Знание аскетики, знание богослужения, знание христианского вероучения, христианской нравственности. То есть вещи, которые надо, ну, просто изучить, совершить некоторый культурный труд, изучить для того, чтобы самим правильно развиваться в церкви и других научить, и другим помочь. Пока этого не произойдет, у нас, наверное, подлинное церковное возрождение не состоится. Потому что подлинное церковное возрождение – это возрождение не форм, а и содержания тоже. Если мы будем пассивные в этом отношении, у нас снова революция может произойти. Потому что революции все исходят из сознания человеческого больше, чем из каких-то политических факторов. А сознание воспитывается христианским вероучением, догматами, христианской нравственностью, библейским мировоззрением. Да, христианин – это тот, кто смотрит на мир глазами Библии. Так что вот видите, как мы как-то перешли вот с вопроса, как кто-то когда-то кому-то проповедовал на сегодняшний день. Мне кажется, так и нужно мыслить. Хорошо, это было 2000 лет назад. Кто-то проповедовал, кто-то страдал за Христа. И нам-то нужно изучать и знать. А сегодня что? Мне кажется, что вот этот вопрос очень касается молодых людей в церкви, а особенно мужчин. Ну вот, что тут можно сказать? Если человек грамотен, образован, умеет читать и писать, ну, в хорошем таком, на хорошем уровне, умеет работать с аудиторией, умеет хорошо говорить, да, что нужно? Поступить вот такому человеку на какой-то катехизаторский курс краткий, изучить основы веры и включаться в миссионерское движение церкви, если у него есть какая-то ревность о Господе. Потому что, повторю, это служение на сегодняшний день выходит на первые в церкви, на самые важные. Это служение сегодня нам необходимо как глоток свежего воздуха. Есть у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Беспокоит вас постоянный радиослушатель.
Очень приятно. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мне кажется, вот нам не хватает слов, чтобы донести до людей то, что они не конечны, а то, что, как Христос сказал, мы не умираем, и что мы пребываем после смерти, как ангелы. Что mm-hmm. дух из нас выходит. Дух, а дух уносит душу. И мы... Ну, а дальше-то не говорят. Почему-то вот нам наша церковь не хочет принять то, слова Иисуса Христа, что ведь архангел Гавриил-то и пришел к Елизавете, сказал, что а ангел, вот я посылаю ангела перед тобой, ведь написано же в Новом Завете это, есть слова такие? Угу. Есть. И он сказал, что и от тебя родится Сын Божий. И, а церковь это не принимает. И во всех четырех Евангелиях сказано, что на горе, когда преобразился Христос, праздник преображения, везде он прямо говорит ученикам, что Иоанн есть Илья предо мною посланный, а Иоанн есть ангел посланный. Это тот ангел, который был воплощен в свое время в пророке Илии. И почему он там отрубил 300 жрецов, он, а здесь он пострадал за это, возместил то, что голову ему отсекли.
Ой-ой-ой, ну подождите, давайте разбираться. Тут немножко, по-моему, присутствует каша. Давайте попытаюсь, насколько я это понял, разобрать. Ну, во-первых, ангелом Иоанн Креститель называется у пророка Малахии, да, по-моему, в смысле посланник. Напоминаю вам, что ангел, ангелос, греческое слово, вот, означает не только ангела как бесплотного духа, но означает посланник, посланник. В этом смысле Иоанн Креститель – это посланник в духе Ильи. Христос же говорил, что Иоанн пришел в духе и силе Ильи, да, говорится в Новом Завете. Иоанн – это не Илья, а он пришел в духе и силе Ильи. Так как перед первым пришествием Иоанн, предтеча, проповедовал Христа, перед первым пришествием Христа, так перед вторым пришествием Илья снова придет и будет проповедовать уже в конце мира, последний раз. Так учит Священное Писание. Илья не умер, находится на сегодняшний день в каком-то таинственном для нас непонятном состоянии. Вот. Но Иоанн Предтеча – это не Илья. Он пришел в духе и силе Ильи. Потом вы что-то напутали. Не говорится в Новом Завете, что ангел пришел к Елизавете. архангел Гавриил пришел к Божьей Матери и возвестил ей о том, что она зачнет от Духа Святого и что Елизавета беременна. Ангел в отношении Елизаветы явился Захарии, ее мужу, но не являлся самой Елизавете. Потом вы говорите о воплощении ангела. Ангелы не имеют свойства воплощаться в человека. Они могут являться в виде человека, но не воплощаться. Это же разные вещи. Воплотился в истории мира, факт воплощения, кого-то из духовного мира, только один – это Боговоплощение. Это воплощение Сына Божьего, второго лица Пресвятой Троицы, Бога-человека Иисуса Христа. Поэтому тут немножко каша у вас была. Ангелы не воплощаются. Ангел не являлся Елизавете. Иоанн Предтеча – это не Илья. Он пришел в духе и силе Ильи. Вот приблизительно так. Вот те, так сказать, несуразности, которые мне послышались в вашей точке зрения. Есть еще у нас звонок. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Вопрос по поводу немножко 50-го псалма. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено, смиренно Бог не уничтожит. Угу. Раньше это относилось как бы, дальше туда, по истории к пустынникам. Они уходили в пустыню, там молились, и кто-то из них сказал: плачь ты о себе и о родных своих. А вот как нам вот в миру, лучше себя настраивать, также сокрушать и дух свой, и также плакать о себе и родных своих. Это же понятно, что не будем мы слезы проливать там на показ, как фарисеи. А вот как это правильно и понимать, и перевести?
Угу. Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос, спасибо вам. Вспомним, по какому поводу написал пророк Давид 50-й псалом. Там, кстати, в надписании псалма говорится: начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Да? Вспоминается вот эта неприглядная история греха царя Давида с Версавией, замужней женщиной, и там еще было убийство ее мужа Урии. После этого преступления пророк Нафан обличает Давида, и он кается. Покаянные его настроения вылились в строки этого псалма. Действительно, этот псалом традиционно считается покаянным, он рекомендуется церковью на чтение каждый день в утреннем молитвенном правиле христианина, да, чтобы нас настраивать в покаянном духе. Там в начале дается этот псалом, то есть, по сути, в начале молитвенного правила, чтобы проникнуться нам покаянным настроением, когда мы начинаем молиться. Что же касается, как вот настроить самих себя на покаяние, вы знаете, мне кажется очень важным помнить, что вот сокрушение о своих грехах – это не цель христианской жизни, а средства некоторые. А цель христианской жизни – это Христос, это Богообщение. И вот мы часто делаем центром своего покаяния не Христа, а наши грехи. Понимаете? Мы изначально выбираем ложную цель. Мы занимаемся самокопанием, поиском грехов в себе. А это бесконечное такое действие, потому что действительно грехов в нас, как океан. Мы изначально неправильно работающий механизм после грехопадения. Мы все время эти грехи как бы вырабатываем, как на станке. И в это можно закопаться и всю жизнь только этим заниматься, не поднимая головы. И за всю жизнь можно не прийти к Богу, не достичь цели. Потому что цель покаяния и раскаяния в грехах – это Христос. Покаяние – это движение ко Христу, на котором мы, я имею в виду в этом движении, да, это путь ко Христу, на котором мы убираем преграды ко Христу. А преграды ко Христу – это и есть грехи. И вот мне кажется, в покаянии очень важно поставить себя на такую правильную точку обозрения всей этой темы, да, исходить из изначально правильных позиций. Покаяние – это путь ко Христу, а на этом пути мы устраняем преграды, которые мешают нам к Нему прийти. Понимаете? И тогда наше покаяние, оно приобретет иной характер. Вот из-за чего Давид так плакал? Вы задумывались? Ведь не из-за того, даже что он нарушил закон. И не из-за того, даже что совесть мучила, да, там, не знаю. Он в результате этого страшного греха, убийства и прелюбодеяния, лишился богообщения. Он даже пророческие слова, обращенные к нему, не понял, потому что он был не в духе, Давид. То есть он оторвался от Бога этими вещами, и он плакал о Боге, о потере Бога, о потере богообщения. Для того, чтобы человек начал плакать настоящими покаянными слезами, он должен Бога знать и Бога любить. И вот когда в опыте греха мы теряем богообщение, теряем присутствие Божие, теряем диалог с Ним, вот это и располагает человека к настоящему покаянию и к подлинным слезам покаяния. Как Ефрем Сирин говорил, что покаяние – это плач грешника перед закрытыми воротами рая. Вот рай перед нами, и Бог зовет нас туда. Но мы сами закрываем для себя ворота рая своими грехами, потому что здесь вопрос выбора и любви. Если ты любишь грех, ты не можешь любить Бога. Нельзя любить одновременно Бога и дьявола. Вот поэтому, мне кажется, очень важно вот возвратить такой правильный взгляд на покаяние, изначальную точку отсчета, куда мы идем. Цель покаяния – это Христос. Потом я бы хотел напомнить, мне кажется, это очень важно, что греческое слово «метание» или «метаноя» по другому чтению, которое переводится на русский язык как «покаяние», означает «изменение». Мы очень часто заключаем покаяние в какие-то очень тесные рамки, как поиск в себе грехов и принесение их на исповедь. Но это тоже необходимо. Но все-таки покаяние – это гораздо более широкое понятие. Это изменение жизни. В покаянии есть отрицательный аспект. Вот, например, как поиск собирания своих грехов, да, и оплакивание своих грехов. И в покаянии есть положительный аспект. А как я меняюсь в лучшую сторону? Ведь это тоже покаяние. Более того, это самое главное в покаянии. Как я меняюсь по отношению к Богу, к ближним и к самому себе? Как происходит обращение мое? Да, вот обращение, ведь прямо это слово и выражает такую идею поворота куда-то. Поворота к Богу лицом, сердцем, душою. И вот на этот положительный аспект покаяния мы тоже обращаем мало внимания. То есть для нас покаяться – это вот собрать какую-то грязь и принести ее на исповедь. Но ведь покаяние – это изменение, ну вот реальной жизни, просто вот быта, изменение быта, взаимодействие с окружающими. Как мы с коллегами на работе, как там психанул, не психанул, обиделся, не обиделся. Как там с женой, с мужем, с детьми сегодня вечером поговорил или не знаю что. Насколько ты честно свои обязанности на работе исполнил. Что у тебя там в глубинах совести? Не обидел ли кого-то? Как ты вообще живешь? То есть ты свет вносишь в человеческое общество? Или там, где ты появляешься, сразу какие-то проблемы и неурядицы? И с тобой тяжело, всем тяжело. Вот это и есть покаяние. Потому что когда мы десятилетиями каемся на исповеди и не меняемся вообще. И какими были, такими остаемся. А иногда даже хуже делаемся. Это какой-то кошмар. Это, по-моему, главная трагедия современного христианства. И тогда получается, что наши исповеди – это психологическое консультирование, а не изменение. Да, потому что мы что-то говорим, там выходим и не меняемся внутренне вообще. Да, если человек не имеет, знаете, дерзновения и силы такой какой-то, решимости вот встать перед Богом, объявить свой грех и отречься от него, то тогда покаяние, вот исповедь переходит в психологическое консультирование. Просто в беседу со знающим человеком о своих проблемах. Но оно нам ничего не дает. Ничего. Потому что мы изначально подходим к этой теме как-то неправильно. Я бы еще об этом говорил, но у нас есть звонок. Может быть, мы еще вернемся к этой теме после звоночка. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, Сергей. С воскресным днем вас, Евгений.
Взаимно. Здравствуйте, Евгений.
Спасибо за поднятую тему, особенно за вот этот вот расширенный монолог о покаянии. Но я хочу вернуться к началу вашей беседы, когда вы об апостоле Павле, о Андрее рассказывали.
Угу.
Там интересный момент в Евангелии, ведь Андрей приходит к своему брату Петру и сообщает ему о том, что они обрели Мессию.
Угу.
И это самый главный момент. То есть он до этого момента искал, был учеником Иоанна Крестителя. Вот, и он обрел, и потом уже информации, конечно, уже о нем нет, только вот то, о чем вы говорили, как раз вот нету информации.
Угу.
Но он обрел. И этот момент покаяния, наверное, наступил как раз, что он обрел Мессию, поделился. И проповедь его была в том, что призвать своего брата.
Угу.
На апостольское служение. Ну вот, наверное, пока вот мы, я в том числе, вот, не обретем вот этого состояния, трудно будет как раз проповедовать.
Угу. Я понял вас, да, спасибо, Евгений, за эту реплику. Кстати, вы замечательную тему подняли, я вот чуть-чуть об этом поговорю в ожидании других звонков. Смотрите, действительно, чем интересен Андрей. Он, когда вот с апостолом Иоанном последовал за Христом и говорил с ним, и видел, где он живет, там же написано, да, так интересно, что они пошли за Христом, Христос обернулся, увидел их, говорит, что вам надобно. Они говорят, где живешь, учитель, где живешь, такой интереснейший вопрос. Он говорит, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. И вот после этого таинственного, этой таинственной встречи со Христом, у него там где-то дома, где Христос жил, и Андрей приходит к брату своему и говорит, мы нашли Мессию, что значит Христос. Видите, Андрей, вот действительно от избытка сердца говорят уста, он не мог не поделиться этой главной радостью своей жизни, что он нашел Мессию. Кстати, какой такой интересный взгляд. Мы нашли Мессию, говорит он. На самом деле Христос их нашел. Такие уж прямо они деловые. Нашли они Мессию. Христос их нашел. Но он говорит радостно таки просто. Мы нашли Мессию, что значит Христос. И привел его к Иисусу. Да? А интересно, что дальше говорится про Филиппа, которого тоже Христос обрел из одного из первых учеников, что Филипп, когда Христа тоже узнал, он нашел Нафанаила, своего друга. И вот сравните, как Филипп обращал Нафанаила, скажем так, в общину учеников Христовых, и как Андрей обращал Петра. Андрей говорил Петру, мы нашли Мессию, что значит Христос. Вот очень просто все, предельно просто. Тут, наверное, играет роль тот фактор, что Петр и Андрей были рыбаками. Они простые люди. Они не плавали там в богословии. Они не разбирались в этом особо, в законе. Но они знали, что должен прийти Мессия. Очень ждали его. И вот Андрей говорит Петру, мы нашли Мессию. Все. А Нафанаилу Филипп говорит по-другому, потому что, очевидно, Нафанаил был человек ученый. Вот недаром он там сидел под деревом, размышлял, что-то молился. Филипп говорит ему, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Видите, совсем другой призыв, совсем другая проповедь. Можно так сказать, что проповедь – это опирается на некоторые смысловые точки истории Израиля, закона Израиля, пророчеств о Иисусе Христе. Да, не зря Нафанаил тут же парирует. Из Назарета может ли быть что доброе? Ведь Нафанаил знает, что Христос должен родиться в Вифлееме. Вопрос не случайный. То есть Нафанаил был непростой человек, и Филипп нашел к нему подход вот такой. Да, хотя подход особо не сработал, потому что все равно пришлось ввести Нафанаила ко Христу. Но тем не менее, я бы хотел обратить внимание на то, что с разными людьми о вере мы должны разговаривать по-разному. Одно дело говорить о церкви, о вере с профессором истории, и другое дело с простым человеком, с рабочим. Так что вот эти миссионерские приемы тут очень хорошо указаны. С разными людьми по-разному. А Андрей действительно необыкновенен тем, что он пошел сразу звать брата. Да, такой сетевой маркетинг какой-то, только в хорошем смысле. Он не мог не поделиться этой радостью, тем, что он нашел Мессию. Да, все это интересно, конечно, читать и размышлять об этих первых апостольских шагах. Есть у нас еще один вопрос, еще звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Я хотела бы напомнить, что в северо-западном направлении, как раз по пути следования апостола Андрея по второй версии предания, реально есть город Андреаполь, как раз по направлению на Валаам. Взгляните на карту железных дорог Российской Федерации. Порадуйтесь.
Интересно. Спасибо, да, спасибо. Да, это чрезвычайно любопытно. Тут просто, знаете, вот чисто с практической точки зрения, говорят, что апостол Андрей добирался в Рим таким образом. В Рим через Киев, там, по Днепру, и потом Новгород и Валаам, а потом Рим. Ну, это все равно, что, я не знаю, из Киева, из Киева в Москву через какую-нибудь Одессу ехать. Ну, почему так? Зачем так? Тем более, что Валаам на то время совершенно безлюдная была местность. Да, если так с рациональной, практической точки зрения прикинуть, зачем было все-таки Андрею ехать в эти безлюдные земли? Но, тем не менее, мы не знаем, как оно было, и что ему Бог там сказал, и куда он его направил. Такое предание действительно есть. Вот Евгений, который перед этим звонил, он сказал еще о том, что пока мы не обретем вот некоторый опыт богопознания, да, мы не сможем об этом говорить с другими людьми. Так, есть у нас еще звонок. Давайте эту вторую часть вопроса Евгения мы отложим чуть-чуть, поговорим об этом позже. Слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Вот вопрос по поводу немножко назад. По поводу общей исповеди, то есть вот поскольку большинство людей, да, ну, которые регулярно исповедуются и приносят покаяние в своих грехах, насколько оправдана для них общая исповедь, ну, которая практикуется?
Действительно, бывает такое, что людей много, батюшек мало или батюшка один, у него просто нет времени исповедовать всех, поэтому практикуется такая общая исповедь. Зачитываются грехи во всеуслышание, и потом люди просто подходят под епитрахиль, над ними читается молитва разрешительная. Ну, а те, которые все-таки хотят там что-то сказать, ну, они спрашивают еще что-то там говорят. Допустим, у них есть грехи, которые не были упомянуты в списке перед этим. Ну, я думаю, здесь понятно, что эта мера вынужденная. Она происходит из-за чисто технической невозможности исповедать одному священнику множество людей. Конечно же, лучше неторопливый разговор под епитрахилью, да, вот со священником, исповедание грехов, может быть, какие-то вопросы, наставления от священника, разбор ситуации даже, может быть. Это все было бы желательно. Особенно, если, скажем, человек первый раз приходит на исповедь. Но, увы, не всегда так получается. И действительно, вот есть такая практика. Тут, знаете, если попал на общую исповедь, ну что ж, надо свои грехи перед собой еще раз как бы увидеть, услышать их из этого списка, который там прочитывается. И действительно, вот перед Богом искренне покаяться. Потом под молитву подойти. И я уверен, что все-таки исповедь состоится. Да, Бог услышит и грехи отпустит при искреннем покаянии. И вообще я вам скажу, что вот видите, вот сам ваш вопрос, он показывает, что мы очень цепляемся за формы, за внешние вещи. Очень цепляемся. И нас это беспокоит. А получилось, не получилось? А разрешился грех, не разрешился? Это все... Я сам такой. Вот, и сам такие же вопросы иногда задаю. И все мы, наверное, так или иначе вот этим недугом болеем. Если бы у нас действительно было настоящее это богообщение и покаяние нашего сердца перед Господом, то мы бы вообще об этом всем не задумывались. Пришли в храм, и как оно там получилось? Получилось. Бог видит. Я вам даже больше скажу, что вот преподобный Варсануфий Великий, например, пишет в книге ответов там, что если человек имеет слезное, искреннее покаяние перед Богом в соделанном грехе, и если он искренне оплакал его перед Господом, то ему даже не нужно искать священника. Я вот сейчас... Поймите меня правильно, вовсе не хочу там сказать, что нам не нужно ходить на исповедь. У нас нет такого покаяния, о котором говорит святой. Поэтому нам надо ходить на исповедь. Я просто говорю о том, что покаяние, это все-таки, оно все-таки имеет духовное измерение. И оно либо есть, либо его нет. Прочитали ли над нами молитву или не прочитали, оно либо есть, либо его нет. А Бога интересуют не формы, ведь Бог отпускает грехи. Он же, я надеюсь, что мы не представляем себе Бога в виде вот, ну, такого сверхсущества, которое очень следит за тем, вот, прочиталась ли молитва, правильно ли прочиталась, точно ли покрыл там епитрахилию и так далее. Бог духовен, он есть дух, и он взаимодействует с духом человеческим. Здесь все на невидимом фронте происходит. Поэтому... Можно хоть каждый день ходить на исповедь, общую или не общую, но если вот этого состояния сердца нет, то это не покаяние. Это просто профанация исповеди будет. А если оно есть, то даже если там что-то как-то не так произошло, Бог все устроит. Бог даже, может быть, уже отпустил этот грех до того, как мы на исповедь пришли. Понимаете? То есть тут это же живая сфера личностных отношений с Богом. Есть церковные формы, которые ну, как бы являются некоторой дисциплиной для всех. Мы их должны придерживаться, безусловно. Вот, это формы, установленные апостолами. Но, тем не менее, надо понимать, что спасает не церковь, а Бог. Я надеюсь, вы правильно поймете эту фразу. Церковь для спасения необходима, без нее не спасешься. Но спасает Бог все-таки. А Бог, он духовен, и он независим от этих вот вещей. Получилось, не получилось, там правильно, неправильно, прочитали, не прочитали. Если почитать вообще, как жили древние христиане, вот такие книги, как Лавсаик, Лук Духовный, отеческий, там, Скитский Патерик, еще какие-то патерики, вот эту древнюю литературу, такую до 7 века где-то написанную, первого тысячелетия, то можно только удивляться, насколько же христиане свободно жили и какие там вещи вообще происходят. Если бы сегодня что-то такое произошло, то вообще не знаю, что бы с этим человеком сделали. Там вот действительно жизнь духа описана. Настолько интересные ситуации, когда вот действительно Бог общается с человеком, человек общается с Богом. Там тоже все эти формы нашей церковной жизни уже были. Но насколько более свободно дышали христиане, потому что вера была крепче. И было живое взаимодействие, действительно, ну, живой диалог с Богом. Вот мне вспоминается, например, проповедь Григория Богослова, кажется, про его сестру. Ой, Макрину, не помню, как ее зовут. Вот он рассказывает о ней, она уже покойная. И он происходит, как бы произносит надгробную речь. Говорит, моя, значит, набожная сестра отличалась редкой верой. Например, был случай, когда она заболела тяжело. И вот она пробралась ночью в храм, вошла в хранилище, где, знаете, в древних храмах вещества, которые были приготовлены для таинства причащения, вот хлеб, вино, они хранились на жертвеннике, который стоял в отдельном помещении, не в алтаре. Да, было отдельное помещение. Вот. И она, говорит, пробралась в это помещение с жертвенником, взяла этот хлеб, это вино, которые готовились на литургию, сделала кашицу, омыла эту кашицу своими слезами и обтерла все свое тело этой кашицей. И после этого выздоровела. Вот. Я так читаю это и думаю себе, если бы сегодня кто-то забрался в храм, что-то вот такое бы сделал. То есть, понимаете, вот искренняя, крепкая, живая, честная вера в непостижимого и сверхрационального, иррационального Бога рождает и соответствующие поступки. Наша вера, она вообще скандал, как там говорится, для эллинов безумие, для иудеев соблазн. Да, для мира наша вера безумие. То есть наша вера иррациональна. Она вообще изначально ни в какие рамки не укладывается. Посмотрите наши догматы. Дева рождает. Один Бог, но троичен в лицах. Бог неосязаемый воплощается, становится человеком. Бог умирает. Да, вообще, если наши догматы собрать, они все до конца человеческим умом непонятны. Они абсурдны с некоторой точки зрения. Так не бывает, в принципе. Поэтому об этом надо помнить, о некой неотмирности нашей веры. Она не от человека, не от человеческого ума. И духовная жизнь тоже. Она вот такая, живая. Так что, если человек имеет искреннюю веру, искренне кается перед Богом, и имеет с ним этот диалог духовный, то он просто не будет заморачиваться этими вещами внешними. Я сейчас еще раз оговорюсь, что не в упрек вам, вот кто задавал этот вопрос, я про самого себя говорю, и, наверное, про всех нас так или иначе. Мы слишком заморачиваемся внешним, потому что у нас нет внутреннего. Вот и все. Поэтому у нас и покаяние, кстати, происходит в моделях «можно-нельзя». Да ведь? Ведь мы же, как бы говорим, я сделал то, что нельзя. Например, там, нарушил пост когда-то или еще что-то. А сама модель «можно-нельзя», она вот уже говорит о некотором упадке духа. Что мы живем в законнических моделях, по сути, иудейских. Это можно, это нельзя. Там же, помните, иудеи, они же вообще до конца это все не могли понять, этот закон. Ну, например, почему рыбу с чешуей можно есть, а без чешуи нельзя? Почему то чисто, а это не чисто? Это вообще можно понять? Да нельзя. Можно придумать какие-то толкования, конечно, но понять это нельзя. И они все время делали вещи, которые не могли понять. Но у них была модель, можно, нельзя. Ну, вот так и мы поступаем. Вот, поэтому вот такая есть проблема. Да, у нас есть еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Сергей, добрый вечер, это Александр.
Да.
Пожалуйста, объясните. Спаситель сказал, что без меня вы ничего не можете творить. Угу. Но стоит ли это понимать буквально, или это относится только к каким-то духовным сферам? Потому что история знает многих людей, которые, допустим, ну, обладая силой воли и целеустремленностью, добивались много, как бы к Богу, и не обращались. Если взять совсем недавние времена, например, наши олигархи, я не думаю, что это прям они так вымаливали свои состояния. Ясное дело, что даже что тут не совсем чистое дело было. А из положительных примеров тоже Мерехев, да, который, помните, это известный роман, как во время войны, во-первых, он каких трудов стоило добраться, вернуться к нам, ну, на свою территорию, да еще добиться того, чтобы его уже инвалида разрешили ему летать. Спасибо большое.
Да, спасибо за вопрос. Да, без меня не можете творить и ничего же, говорит Христос. Конечно же, в первую очередь это касается духовной жизни. То есть, в принципе, духовная жизнь без Христа невозможна. Выполнение христианских добродетелей без Христа невозможно. Вообще, правильная жизнь в Духе Святом без Христа невозможна. Все через Христа. То есть, мы спасаемся по воле Бога Отца через Господа Иисуса Христа с помощью Святого Духа. Да, Христос, ну, на Христе основано домостроительство нашего спасения. Все в нем, им и от Него, от Христа. Это касается духовной жизни. Но я вам скажу насчет успехов неверующих людей в жизни временной. Понимаете? Бог, он же вообще поддерживает своими энергиями все бытие мира. Да, Святым Духом всяка душа живится, поем мы в песнопениях. То есть Бог поддерживает своими энергиями все живое, жизнь от Него. Если бы Бог отнял от нас свое попечение, свой промысел, свои божественные энергии, все погибло бы. Поэтому даже успехи неверующих людей, которые не берут Бога в учет, как бы, да, своим действиям, они все равно не без Бога могут происходить. Все хорошее в мире от Бога. Бог помогает даже тем, которые не признают Его. Понимаете? Ради блага других. Ради того, чтобы самого этого человека привести, в конце концов, к Богу. Многие светила науки говорили после того, как они к Богу приходили в какой-то момент жизни, что я понимаю, что моей рукой водил Господь. Мне Бог до этого помогал. Я просто этого не понимал. Так что, действительно, без Бога не до порога, да, без Христа мы не можем творить ничего. Просто другое дело, что человек может это понимать, а может не понимать. Когда он понимает и призывает имя Божье, конечно, в него появляется иное качество жизни, измерение веры. У него начинается духовная жизнь. Но и до этого человек добродетельный, у него что-то может получаться. Но опять же, не без помощи Божьей. В конце концов, те умения и таланты, которые вложил в нас Бог, и которые работают, условно говоря, сами по себе в этой жизни, но это тоже Божие. Знаете, вообще все Божие. Все, что в нас и у нас, Божие. Поэтому говорит Христос, без меня, во всех смыслах этого слова, не можете творить ничего. И это совершенно так. Есть еще у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Юля. У меня вопрос про поучение и про то, что писали святые, давние и современные. Всему ли верить и можно ли апеллировать этими словами, если кому-то, ну, то есть кому-то именно вот говорить как истину вот слова святых, например, там касательно воспитания. Угу. Ну и прочее. Вот как выбирать вот это вот? Угу. Что истинно, что нет?
Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Вы знаете, святые – это люди, святость жизни которых церковь признала официально. Но признание святости их жизни, их канонизация, вовсе не означает, что все, что они говорили или писали, это безошибочно. Потому что святые – это люди, которые не всегда находились под действием Духа Святого. И у них были тоже свои падения, и свои ошибки. Это живые люди. Поэтому, конечно же, слова того или иного святого нужно воспринимать через призму церковного мировоззрения, просеивать через церковное сито. К тому же, те или иные слова святых, сказанные в той или иной ситуации, могут не идти к ситуации нашей. И мы не всегда это можем заметить. Да, почему так важен все-таки живой духовник, который во всех этих лабиринтах поможет разобраться? Святые писали очень много разных вещей. И к одной и той же ситуации все слова, которые, казалось бы, относятся к этой ситуации, приложить невозможно. Здесь, понимаете, вот если нет внутреннего, вот действительно, доверия Богу, общения с Ним, то даже слова святых, они могут... ну, даже навредить. Здесь надо быть очень осторожным. Что именно брать за руководство себе, в руководство себе, какие слова? В каком контексте были сказаны эти слова? Точно ли они идут ко мне сегодня? Особенно вот вы затронули такую тему, как воспитание детей. Ой, какая это деликатная, тонкая и опасная тема. Много из того, что писали о воспитании, например, в XIX веке святые, например, Феофан Затворник, или святой Иоанн Кронштадтский. Оно к нашему сегодняшнему времени, к нашим сегодняшним современным детям подходит не всегда. Да, не всегда. Потому что если там по Феофану идти, ой, да там ребенка сразу на молитву ставить, в церковь вести. Понимаете, у нас мы сами больные, расцерковленные. и дети наши тоже живут в сумасшедшем мире. И тут надо брать некоторые общие духовные принципы, которые несомненно правильные. Знаете, я вам очень порекомендую беседы о воспитании детей святителя Иоанна Златоуста. Вот это совершенно потрясающая вещь. Если вот через этот язык такой трудный продраться, так сказать, да, и идеи главные ухватить, вот, это совершенно потрясающе. Хотя Златоуст был бездетный сам, да, он был монах. Но вот он как-то ухватил вот такие правильные вещи. Так что надо Духа Божьего иметь самим, чтобы чувствовать, какая фраза из книжки святого или там из его проповеди ложится вот на нашу ситуацию. Тут нет формализма, тут все должно быть живое. Иногда что-то подходит, а иногда уже и не подходит. Святые, они же, особенно древние святые, жили в совершенно другом мире. Это надо понимать. Они и сами были другие по воспитанию. Более целостными людьми, более целомудренными людьми. И мир был совершенно другой. Мир очень изменился. И в сегодняшнем мире, конечно, вот тема актуализации святоотеческого предания стоит очень остро. Как действовать в духе святых отцов, но в формах современного, ну, скажем, современных ситуаций. Это все непросто. Как вот, я помню, отец Андрей Ткачев говорил, он там отвечал на вопрос, все ли написали святые, все ли сказали святые. Он говорит, они не могли все сказать, потому что они не видели всего, что мы сегодня видим. Он говорит, ко мне пришла на причастие девушка, говорит, открывает рот, а у нее на языке вот эта какая-то гайка там, что там вставляют в язык, какая-то железка. Так он говорит, я чуть чашу не выронил. И вот стою и думаю, причащать ее или нет? Вот что об этом писали святые отцы? Причащать девушку с болтом в языке или не причащать? И он попросил ее отойти, потом подойти после службы, но она ушла. Вот, может быть, и надо было причастить, понимаете? Как все сложно и как все изменилось. Так что святых отцов читаем, но рассуждаем, советуемся и, самое главное, имеем Духа Божьего в себе. Стремимся к этому. Хорошо, спасибо, дорогие братья и сестры, за ваши звонки. Был рад с вами пообщаться. С наступающим вас воскресным днем. Берегите себя, радуйтесь о Господе, помните Господа всегда. Всего доброго, до свидания. С вами был Сергей Комаров. До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.